«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Челябинский военный гарнизонный суд признал главного обвиняемого по делу Сычева Александра Сивякова виновным в превышении должностных полномочий, повлекшим тяжкие последствия. Подсудимый приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ситуацию обсуждаем с Виктором Литовкиным, военным обозревателем агентства РИА Новости. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ожидали ли вы вот именно такого приговора от Челябинского военного гарнизонного суда?
Ну, безусловно, я ожидал, что приговор должен быть обвинительный, потому что парня, я имею в виду Андрея Сычева, лишили обеих ног, лишили половых органов. Практически жизнь у человека кончена. Я буду, как и многие, наверное, люди, счастливы, если он найдет свое место в этой жизни, сумеет прожить вот так вот инвалидом и как бы достойно прожить жизнь. Но можно представить, 19 лет остаться без будущего, без детей, без возможности танцевать, ходить по улицам и так далее. Это страшная трагедия, которая постигла этого парня и его всю семью. Вот. И, конечно, 4 года, которые дал суд за такое преступление, на мой взгляд, это ниже нижнего предела, который должен был вынести суд. Но суд есть суд, и поэтому давайте дождемся, когда будут поданы какие-то апелляции, когда будут рассматривать это как бы правовое решение в других инстанциях, и тогда, видимо, могут пересмотреть этот приговор. Вообще, на мой взгляд, вокруг этого суда было очень много политики, излишне много политики. Почему? Потому что с самого начала к этому происшествию, я должен сказать, как это цинично не прозвучит, довольно рядовое для российской армии, потому что таких происшествий, как случилось, несчастье, как случилось с Андреем Сычевым, в армии случается ежемесячно и даже иногда еженедельно. Ну вот на днях сообщение о том, что застрелился солдат, ушел в самовольную отлучку. Это было в Приволжско-Уральском округе, там в Сибирском военном округе. То есть сообщения такие следуют одно за другим. И это все следствие дедовщины, неуважительного отношения к человеку, который процветает в российской армии. А политическую оценку этому событию придал тот факт, что министр обороны, когда он находился в командировке в Азербайджане, сначала на станции предупреждения о ракетном нападении Габале, вот, в горах, и возвращался, значит, на машине часов 5 до аэродрома под Баку, оттуда перелетел в Ереван, вот, и хотя окружающие его журналисты уже знали о происшествии с Сычевым, уже об этом передавали все информационные агентства, но министру об этом не доложили его помощники, хотя я знаю, что в окружении министра были журналисты, которые предупредили помощников министра по связям с прессой, с общественностью о том, что такое событие есть. И он обещал, этот помощник, предупредить министра. Но, видимо, что-то помешало его предупредить, когда он прилетел в Ереван. Первое, что его спросили, не от посещения станции Габалы там, или какие задачи он будет решать в Армении, а что он думает по поводу ситуации с Сычевым. Ну и министр, как всегда, категорично, как он любит это говорить, ничего страшного там не произошло, вернее, он сказал, ничего серьезного там не произошло, если было серьезно, мне бы доложили. Но тут же журналисты об этом передали, я знаю, там журналистка одного из информационных агентств это передала, вот, и вокруг этого состоялся скандал, развернулся очень серьезный. Журналистку, кстати, потом из пула министерского удалили. Вот. Она больше с министром не едет. Но, правда, она получила заграничную командировку, она не жалеет об этом. Но, тем не менее, вот такой факт налицо был. И поэтому, как бы на защиту младшего сержанта, который совершил преступление, вот, которое определено судом, встала вся, так скажем, в кавычках, президентская рать, вся министерская рать. Вы помните, туда в Челябинск полетел начальник главного воспитательного управления Министерства обороны, Туда полетели помощники заместителя министра обороны. Вот. Было оказано чудовищное давление на военную прокуратуру, на тех ребят, которые были свидетелями. Ну, мы все помним телевизионные кадры, когда сидят эти постриженные тщательно солдаты из этой роты обслуживания танкового училища, и все как один говорят: да ничего не было, мы все мирно спали на Новый год и так далее. Ну, люди, знакомые с тем, что происходит в армии, никогда не поверят, что солдаты в новогоднюю ночь расходятся по койкам и мирно спят. Безусловно, кого-то послали там за вином, пили, и когда, видимо, у всех было так, как бы, образно говоря, в рыльце в пушку, то, безусловно, их всех там напугали, что каждый из вас будет отвечать по закону за то, что вы там творили в эту новогоднюю ночь. Но, естественно, всех напугали, и они начали категорически отказываться от того, что там произошло. Вообще, это круговая порука, которая существует в армии, вот, это одно из таких зол, на фоне которых и процветает дедовщина.
Да, я помню, тогда нам рассказывали об этом Анатолий Кучерен, Николай Сванидзе, член
общественной палаты. Да. Это все по телевизору показывали, вот эти вот металлические лица, так скажем, у солдат, их полные наивные чистые глаза, ничего не было, ничего не знаем, он сам себя избил, сам себя ударил по ногам, и вообще, оказывается, он еще и болен, с врожденной болезнью.
Напомню, что сегодняшний приговор Челябинского военного гарнизонного суда по делу Андрея Сычева и приговорившего Александра Сивикова к 4 годам лишения свободы обсуждаем с Виктором Литовкиным, военным обозревателем агентства РИА Новости. Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России, возмущена приговором.
Наказание, которое понес Александр Сивиков и служивцы Андрюши Сычева, совершенно неадекватно тому ужасу, который они с ним сделали. Давление, которое оказывали на следствие со стороны высоких чинов Минобороны, было просто беспрецедентное. То, что управление по воспитательной работе так защищало сержанта, у нас офицеров они так не защищают. Преступность в войсках, к сожалению, не снижается. Кроме того, появилась новая, очень неприятная вещь – это вымогательство денег. И у нас сейчас несколько дел на контроле, когда ребятам присылали очень много денег. Ну, 5 000 рублей в месяц – это очень большие деньги для российской семьи. И тем не менее, за ребятами были какие-то долги, и мальчишки исчезли из воинской части.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати, их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с Виктором Литовкиным, военным обозревателем агентства РИА Новости, обсуждаем сегодняшний приговор Челябинского военного гарнизонного суда по скандальному делу Сычева. Слушаем москвича Сергея.
Добрый вечер, господа. Единственное, сказали, что это как бы процесс показательный. Единственный вывод, который можно было сделать из этого показательного процесса, то есть ни я, ни мои друзья, ни мои родственники никогда своего ребенка в эту армию не отдадут. А вот какой социальный будет слой этой армии?
Судя по всему, это представитель интеллигенции, но вот не хочет отдавать призывника.
Ну, вот я многих людей знаю, которые тоже говорят, не отдадут своих детей в армию, но я не хочу поддерживать такие заявления, потому что, ну, во-первых, это нарушение закона, отдавать, не отдавать, это конституционный долг служить в армии, хотя вот мой старший сын, офицер, уволился из армии вот несколько лет тому назад, у меня есть младший сын, который я тоже не хотел бы, чтобы он служил в армии, он сейчас поступил в институт, правда, там, где нет военной кафедры, и я боюсь, что через 5 лет, когда он закончит институт, его тоже призовут в армию. Я сам отслужил 30 лет в армии, из них 3 года солдатом. Ну, я хочу сказать, что нелегко было служить, но я служил, и как бы и ничего такого не случилось, хотя были и дедовщина у нас, и 40 лет тому назад она уже тоже была, хотя мы это называли по-другому там, вот. Но издевательств таких, которые происходят сегодня в армии, и в мое время тоже не было. Это действительно неописуемые вещи, которые сегодня творятся в вооруженных силах. Я думаю, это происходит не только потому, что социальный портрет, скажем так, сегодняшнего солдата, сегодняшнего сержанта, сегодняшнего офицера крайне, очень негативен, так скажем, потому что в армию приходят неудачники, люди, которые малообразованные, больные. Вот. Есть статистика, где говорит, что до 10-15% из этих ребят имели приводы в милицию, нигде не учились, не работали. Очень много сегодня даже тех, кто не умеет читать и писать, приходит в армию. Конечно, в такой армии нормальному человеку служить очень трудно, потому что он становится белой вороной, и на него набрасываются как, не знаю, на кого. Вот. Безусловно, и офицеры тоже не хотят служить, не хотят заниматься воспитанием солдат. Они сторонятся казармы, сторонятся воинских коллективов, не работают с ними. Кстати, в прошлом году летом в Министерстве обороны было совещание высшего руководящего состава, на котором выступал с докладом заместитель министра обороны, статс-секретарь, генерал армии Панков Николай. Вот. И все эти причины о том, что офицеры не хотят работать с солдатами, что низкий образовательный, морально-психологический уровень солдат, что не соблюдаются законы, воинские уставы, что низкое денежное содержание офицеров, все эти причины были названы в открытую, и этот доклад заместителя министра очень долго находился на сайте Министерства обороны. Вот. Но никаких решающих, решительных мер против дедовщины, против вот этих нарушений воинской дисциплины так и не было принято. Зафиксировали, обозначили, вот, сказали усилить, обратить внимание и так далее и тому подобное, но ничего не изменилось в вооруженных силах. Я хочу привести вот такую печальную статистику. Вот на 1 сентября прошлого года, а это официальная статистика Министерства обороны, было зафиксировано более 10 тысяч происшествий и преступлений в вооруженных силах в момент этого совещания. Вот на сегодняшний 1 сентября 2006 года таких происшествий и преступлений более 13 тысяч. То есть на 3500 выросло количество происшествий и преступлений в вооруженных силах, несмотря на все призывы усилить, обратить внимание и так далее и тому подобное. То есть люди продолжают игнорировать воспитательную работу в войсках, не хотят заниматься воспитанием личного состава. Ну и, мне кажется, в какой-то мере даже боятся этого личного состава.
Вадим Речкалов, обозреватель газеты «Московский комсомолец», с самого начала следил за процессом Сычева.
Приговор по так называемому делу Сычева, приговор в отношении младшего сержанта Сивикова, мне кажется, по большому счету, несправедливым. Я по этическим соображениям не участвовал в освещении ни этого процесса, ни этого следствия. Превышение должностных полномочий не может повлечь такие чудовищные последствия для здоровья человека. Я думаю, справедливым был бы приговор лет в 30 или в 35 общего там или строгого режима за такое преступление. А теперь дело закрыто, и сейчас о Сычеве все забудут, и за все, что он пережил, кто-то просто получил 4 года. Я сочувствую Сычеву. Теперь он еще, кроме того всего, что на него свалилось, он еще будет знать, что, в принципе, особо-то, оказывается, никто и не виноват.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от Светланы Александровны.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я выросла в военном городке Ленинградского военного округа. У меня до сих пор на руках есть приговор. Одного офицера судили. Он в Сертово в спину на расстоянии 150 метров убил мальчика 9 мая, которому исполнилось 18 лет, отец которого до Берлина дошел. И знаете, сколько ему дали? 3 года. И мы, молодежь, поднялись, пытались что-то сделать, правду писали везде. И был пересуд, дали 2 года. Даже следователи были удивлены. Поэтому вот всю жизнь, как говорится, находясь при армии, я могу сказать, что если столько лет существует такая армия, она стала еще хуже. Почему? Потому что наши офицеры, старший командный состав, забыли слово «честь имею». тот же Иванов. Я ни разу не слышала, чтобы он сказал «честь имею». Поэтому если до сих пор существует такая армия, то она действительно не должна существовать в наше время. И вот вместе с этим человеком, который изуродовал этого мальчика Сычева, конечно, это преступный приговор, но вместе с ним надо посадить старшего офицера, который защищает его, чтобы они оба сидели и знали. И если у Иванова сыновья не служили в армии, какой он министр обороны? Он после вот Сычева должен в отставку подать. И...
Ну, мне трудно судить, должен министр обороны подать в отставку или не должен. Ну, я думаю, что у нас таких прецедентов в истории не было, чтобы из-за преступлений в вооруженных силах министры обороны подавали в отставку. Да, их снимали за преступления, за как бы за халатность, за неисполнение своих обязанностей. Но последний раз, я помню, сняли с бывшего министра обороны Соколова. Это когда РУС прилетел на Красную площадь, сел, и тогда сняли многих других военачальников, но ни разу ни одного министра обороны не сняли за то, что в армии убили не один десяток солдат, и офицеры заканчивают жизнь самоубийством, потому что им не на что кормить семью.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053. Абонент радио «Свобода». Напомню, что вместе с Виктором Литовкиным, военным обозревателем агентства РИА Новости, обсуждаем сегодняшний приговор по делу Сычева Челябинского военного гарнизонного суда. Слушаем Николая Петровича, радиослушателя из Ленинградской области.
Добрый вечер, господа. Отец русского чуда Ваучера Анатолий Чубайс был прав, что в Чечне возрождается российская армия. Она возродилась, потому что сыновья штатных патриотов давят бабок в Москве, а потом считают, делают деньги в банках, делят деньги от нефтедобычи, а эскадроны Кадырова наводят порядок в Питере.
Ну, наверное, намекает наш радиослушатель на амнистию, которая была объявлена в пятницу. Вот то, что те правонарушения, которые совершены в Чечне, теперь тоже все списаны.
Ну, не все списаны. Я думаю, что тут прямой аналогии с делом Сычева не существует, конечно.
Но да, если бы, это, кстати, это дело произошло в Чечне, то вот такие все дела теперь закрыты.
Ну, не все дела закрыты. Давайте вспомним, что там была амнистия объявлена тем военнослужащим и тем боевикам, которые не имеют на руках крови, да, там, которые не совершили тяжкие преступления. Именно им закрыты такие дела. Не дело Ульмана не отправлено в амнистии. Мы оставим обсуждение дела Ульмана, да, я просто как пример привожу. Не дело Буданова, Буданова никто не амнистировал. И я думаю, не амнистирую тех чеченских боевиков, которые резали горло нашим солдатам и так далее. Конечно, война, вот на войне всегда бывают преступления по неосторожности, по принуждению. Ну и много других вещей бывает на войне, когда человек не хочет совершить преступление, но случаются эти преступления. Потому что война, извините за такой образ, это питательная почва для самого разного рода преступлений. Вот. Но, конечно, когда государство объявляет амнистию участникам войны, государство косвенным образом признает и свою долю вины в том, что эта война была развязана, что государство допустило эту войну, и что оно... Это государство не смогло обеспечить, скажем так, правила ведения войны. Они существуют, эти правила. Есть Женевская конвенция, есть Венская конвенция, есть Гаагская конвенция, которые на каждом шагу на этих двух чеченских войнах нарушались. Ну, я не говорю про сторону бандитов. Бандиты никогда не соблюдают правила войны, но они были нарушены и со стороны российской армии.
Слушаем Владимира Александровича из города Междуреченска.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Если не было шумихи вокруг дела Сычева, то большая вероятность, что и никакого процесса не было. Благодаря этой шумихе были и другие процессы по делу о дедовщине. Об одном таком деле на Дальнем Востоке, где сначала хотели самого солдата, который из-за дедовщины покинул часть, его хотели судить, его нашли в подвале офицерского общежития. А Сычеву нужно, видно, двигаться в сторону Страсбурга.
Ну да, даже ведь врачи госпиталя Бурденко стали на сторону виновников.
Но я не думаю, что врачи стали на сторону преступника. Просто чиновники госпиталя Бурденко, так скажем, стали на сторону защиту. Конечно, это прямая аналогия здесь, наверное, не работает, но они пытались доказать, что беда, которая случилась с Сычевым, это беда от врожденной болезни, которая была у Сычева. Но спор между врачами Челябинского госпиталя и госпиталя Бурденко, конечно, говорит о том, что у нас круговая порука, она существует не только в рядах на нижнем уровне, она существует на всех уровнях в Министерстве обороны, потому что руководство госпиталя Бурденко тоже было вовлечено в этот политический процесс защиты чести и достоинства в кавычках министра обороны. Вот. И я думаю, еще и начальника Челябинского училища, который якобы не вовремя доложил о том, что произошло у него в батальоне обслуживания в новогоднюю ночь. Или сам не знал, или ему не доложили, и он не доложил это по команде. Но тоже формальные такие признаки это были. На самом деле, то, что скрывается в армии, чудовищное число преступлений и происшествий, это ни для кого не новость.
Слушаем Анну, радиослушницу из Дубны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Совсем недавно проходил такая волна протеста, когда незаслуженно осудили шофера. Так вот, как вы думаете, уважаемые господа, если мы сейчас все не просто будем так возмущаться и говорить, что наше карманное правосудие опять незаслуженно вынесло этот приговор, может быть, нам всем какой-нибудь знак протеста организовать? Почему? Потому что я сама слышала, это было 2 января, как матери из комитета солдатских матерей возмущенно говорили о том, что произошло.
Я не знаю, это дело каждого. Я не сторонник массовых протестов, не уверен, что эти массовые протесты решают какую-то, имеют какое-то значение, но думаю, что надо приучать людей уважать право.
Напомню, что с Виктором Литовкиным, военным обозревателем агентства РИА Новости, обсуждаем дело Сычева. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Челябинске вынесен приговор по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Главный обвиняемый, сержант Александр Севиков, приговорен к 4 годам заключения. 2 других сослуживца Сычева, проходившие по делу, приговорены к 1,5 годам условно. В Киеве проходит памятное мероприятие, посвященное 65-й годовщине трагедии в Бабьем Яре. В сентябре 1941 года нацисты расстреляли здесь тысячи людей, в основном евреев. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев приговорен к 3 суткам ареста за организацию пикета в Москве в годовщину Бесланской трагедии. В Москве продолжается голодовка обманутых вкладчиков строительства жилья. Несколько десятков соинвесторов компании «Социальная инициатива», захвативших в понедельник недостроенное здание на Цветном бульваре, требуют от правительства гарантии на получение оплаченного ими жилья или возврата денег. Россия и Иран договорились о сроках завершения строительства АЭС в Бушере. Запуск АЭС назначен на сентябрь будущего года. Поставки ядерного топлива из России начнутся в марте. Европейская комиссия дала добро на присоединение Болгарии и Румынии к Евросоюзу в январе будущего года. Глава Европейской комиссии заявил, что на этом этапе расширение ЕС должно быть приостановлено. Лидер оппозиции в Беларуси Александр Милинкевич официально включен в список кандидатов на получение правозащитной премии Европейского Союза. В Ираке выданы ордеры на арест 88 бывших чиновников, включая 15 министров, которые обвиняются в коррупции. Более 60 из них бежали за границу. Президент США Джордж Буш отдал распоряжение о частичном рассекречивании ряда правительственных документов. Решение было принято после того, как появились сообщения, что в такого рода документах говорится о росте терроризма в результате войны в Ираке. США готовы на прямой диалог с Северной Кореей, если она вернется за стол международных переговоров по ее ядерной программе.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с Виктором Литовкиным, военным обозревателем агентства РИА Новости, обсуждаем завершившийся сегодня процесс по делу Сычева в Челябинском военном гарнизонном суде. Владислав Шурыгин, заместитель главного редактора газеты «Завтра», военный обозреватель агентства печати «Новости», разочарован показухой на процессе.
Сычев был образцово-показательно выдан прокуратуре, и в итоге образцово-показательно виноватый получил 4 года, то есть по 2 года за каждую отнятую у солдата ногу. И это говорит о том, что, в общем, эффект этого дела близок к нулю. Оно всего лишь взбудоражило общество. Но для армии, я боюсь, это абсолютно рядовое дело, и боюсь, что очень многие даже не очень понимают, в чем его смысл. В конце концов же Сычев остался в живых, а сколько таких солдат, сколько таких Сычевых просто забивают до смерти. Люди, которые приходят на контракт, они все-таки более взрослые, более сознательные, и вот этой дури, возможно, у многих в головах уже просто нет. Но там, опять же, в этом случае возникают другие проблемы. Это обычные проблемы российских контрактников, которые я и любой военный наблюдают уже почти целые десятилетия, с тех пор, как они вообще появились. Это беспробудное пьянство, это военная преступность, это воровство.
Слушаем вопрос из Новосибирска от радиослушателя Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Реплика и вопрос. Господин Литовкин, уклонение от службы – это не нарушение закона. Это одна из форм гражданского неповиновения. Последний способ защититься от этой власти преступной, попросту говоря, скорее всего, режима. И еще, давайте будем называть вещи своими именами. Это не армия, это узаконенное рабство, крепостное право на срок. И вопрос, короткие волны, плохо слышно. А что, отцы-командиры остались в стороне, и никто за это не ответил? Спасибо, до свидания.
Там еще, справедливости ради, два условных приговора в отношении еще двух сослуживцев.
Да, это рядовых, которые там тоже, как бы, проявляли факты дедовщины, издевались над со своими сослуживцами. Уклонение от воинской службы имеет определенную статью Уголовного кодекса. Поэтому говорить, что это знак протеста, ну, это как бы можно на суде потом адвокату выступать и говорить об этом так. А Уголовный кодекс есть Уголовный кодекс. Я не судья, не адвокат, не прокурор, поэтому я говорю о факте. Уклонение от воинской службы является преступлением. Вторая сторона. Конечно, вы правы абсолютно, что суд должен был вынести частное определение в адрес командира взвода, командира роты, дежурного по части, который якобы заходил в казарму в эту новогоднюю ночь, но отметился там и ушел, я не знаю, чего ушел, что он делает, спать пошел, отмечать Новый год со своими друзьями, и что он делал, не знаю. Но то, что суд, по крайней мере, я не был на суде, но я не прочел ни в одном информационном сообщении, что суд вынес частное определение в адрес командиров Сычева и командиров Сивикова, которые не предприняли никаких мер, чтобы в новогоднюю ночь был порядок и дисциплина в батальоне обслуживания. Вот. Это факт. Значит, суд проявил, ну, на мой взгляд, недостаточную квалификацию. Это одна сторона вопроса. С другой стороны, мы можем, наверное, думать о том, что прокуратура, которая вела следствие, она не до конца разобралась в том, что произошло. Потому что это, конечно, безобразие, когда в протоколах одни показания, на суде другие показания, и кто-то, прокуратура якобы изымала тех солдат, на которых могли оказать воздействие, переводила их в другие части, но оказывается, туда приезжали генералы из Москвы в гражданском костюме и обрабатывали этих солдат, которые должны были давать показания на суде, с тем, чтобы они отказывались от своих показаний. Вот. Там очень много было превосходящих, как бы, обстоятельств вокруг этого суда. Вот. Поэтому сегодня, находясь на достаточно большом расстоянии от него, трудно судить о том, что действительно произошло, что действительно записано в уголовном деле. Вот. Доверимся тому, что суд вынес свое решение, справедливое, несправедливое. Это будет оценивать уже адвокаты той и другой стороны. И я думаю, что точка в деле Сивикова или в деле рядового Андрея Сычева еще не поставлена. Дело будет продолжаться.
Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я
Здравствуйте.
Хочу задать вопрос вашему собеседнику, но у меня тут две фразы комментариев о судьбе молодых инвалидов в перестроечной России. Ваш собеседник сказал, что трагедия, что он не сможет ходить, танцевать. В 60-е и 70-е годы в МГУ на мехмате была группа для слепых. Академик Пантрягин, математик, совершенно слепой, всем известный в мире математик. И вопрос у меня такой. Вам не кажется, что у нас ни о больных, ни о здоровых молодых не заботятся? И получается, и армия такая безумная, и больные, вот инвалиды молодые, ведь действительно, кроме как танцевать и кричать, не дай себе засохнуть, у нас ничего с молодежью никак не работает.
Это совершенно справедливое замечание. Я полностью согласен с радиослушательницей, что надо работать, надо бороться. Да, у нас есть примеры и Моресьева, который начал летать без ног. Но это немножко другие вещи. Поймите, человек с детства был глухонемой, да, или слепой, и он с детства боролся за свое место в этой жизни. А тут молодой, здоровый парень, 19-летний, полон жизни, полон как бы надежд на будущее, и оказывается не только инвалидом без рук, без ног, но еще, извините, я никак не хочу, но еще и не способным где-то производство. Понимаете, он потерял возможность любить. Хотя любовь, конечно, в этом не заключается, не сводится к этому, но потерял возможность любить. За что? За то, что у него оказался вот такой вот изверг-сержант, который заставлял его сидеть на корчиках по 3 часа, еще бил по ногам при этом. Вот о чем я говорю. Вот это преступление лишило его возможности не вести полноценную жизнь. Только об этом речь идет. А то, если у него хватит силы, здоровья, воли, настойчивости найти свое место в этой жизни, это будет очень здорово. Я ему этого желаю, но мы должны признать, что, конечно, его вот жизнь с ним поступила очень жестоко. Поступила именно жестоко из-за сержанта Сивикова, из-за тех порядков, которые существовали в этой батальоне обслуживания танкового училища.
Депутат Андрей Головатюк, член Домского комитета по обороне, выступает за ужесточение приговора.
Если суд действительно доказал, что то деяние в отношении Андрея Сычева совершил этот сержант, которого сегодня осудили на 4 года в общей колонии, то он должен понести более тяжкое наказание ввиду того, что это действительно очень беспрецедентный случай во всех вооруженных силах Российской Федерации. Такого еще не было. Этот случай должен стать примером для всех нарушителей воинской дисциплины и для тех, кто еще встанет на этот путь. Поэтому я считаю, что этот приговор очень мягкий, и приговор должен быть более суров.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи. Ну что же вы так вот на этого сержанта? Это социально близкий элемент, это опора государства, армии, будущий ОМОНовец. Это прекрасные кадры. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что как предоставлена была защита дорогостоящих этих Устиновичей, я не помню там фамилии конкретно, они в течение года там помогали ему, обучали, делали, ведь какой он сытый, какой он красивый, какой он уверенный там на суде. И вы понимаете, 2 адвоката столичных, которые высокооплачиваемые, там за час не подъедешь ни за какие деньги, а здесь они там находились. Кто оплатил? Местная прокуратура не могла нанять таких людей. Мы понимаем, что этот сержант, он малообеспеченный, нигде не учился, никаких сбережений, и семье такой вот. И кто ему предоставил? Кто заплатит? Вы должны это расследовать и все эти счета предъявить, и это очень важно.
Ну, у нас состязательность процесса, никто не оспаривает право защиты на доказательную защиту своего подзащитного.
Ну да, но я не думаю, что именно мы должны этим заниматься, расследовать этим делом. Сержант имел право на защиту. Если нашлись благотворители, которые оплатили адвокатов, ну, он тоже имеет право на сострадание, да? Человек оступился, жестоко оступился. Я понимаю иронию нашего слушателя, который говорил, что он прекрасный ОМОНовец и так далее и тому подобное. Но я не оправдываю ни сержанта Сивякова. Я понимаю, что есть работа у адвокатов, и они добросовестно выполняли свою эту работу. А то, что кто-то оплатил их услуги, ну, наверное, нашлись люди, которые были заинтересованы в том, чтобы этот процесс уголовный был направлен в ту сторону, в которую он был направлен. Мы все свидетели полгода, как шло следствие по этому делу, как шел сам процесс. Вот. Ну, мы уже в виде предположений высказывали свое мнение, кто был заинтересован в том, чтобы этот процесс прошел так, как он прошел. Вот. Видимо, те люди и оплачивали услуги адвокатов.
Слушаем вопрос от москвички Татьяны.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот Александр Савенков, военный прокурор, вот за что он пострадал? За то, что говорил правду? Он говорил о тех чудовищных преступлениях, которые совершились в армии. И Иванов такой же оказался мстительный товарищ, как и товарищ Путин.
Ну, в военной прокуратуре чистка произошла после смены в целом руководства генпрокуратуры.
Ну, я думаю, что, во-первых, приходит новый генеральный прокурор, он приводит с собой свою команду людей, с которыми он хочет работать. Я не думаю, что Савенков пострадал очень сильно. Генерал-полковник, будучи главным военным прокурором, найдет очень солидное место для своей работы. Я не знаю ни одного главного военного прокурора на моей памяти, кто после этой должности остался где-нибудь в тени и не находился на высокой должности в правоохранительных органах. Ну, я не думаю, что его надо жалеть. Он профессионал высокого качества, и я думаю, найдет свое место достойное очень для себя.
Ну, слушайте, вы имел в виду роль Савенкова вот как раз в расследовании дела Сычева?
Ну, Савенков, безусловно, конечно, боролся за то, что, за укрепление дисциплины. Я думаю, что новый Фрединский тоже будет бороться за укрепление дисциплины. Не в интересах прокуратуры военной скрывать эти преступления, если она будет следовать духу и букве закона. Вот. Но в открытую будет ли бороться против министра обороны? Ну, я не знаю, разве дело прокуратуры бороться против того или иного чиновника? Дело прокуратуры бороться за соблюдение закона. Вот главное. А там, кто заинтересован в соблюдении закона или кто не заинтересован в соблюдении закона, это уже второй вопрос. И я думаю, Савенков это дело, я ни разу не слышал в словах Савенкова, в его выступлении прямых упреков в адрес министра обороны. Не было этого ни разу, он не называл фамилию ни разу Иванова, но то, что он говорил о том, что в армии существует гораздо больше преступлений, чем это выявляется офицерами, ну, это общеизвестные факты, и я думаю, что здесь никаких открытий Америки не делал. Другое дело, что Савенков – это серьезный официальное как бы лицо, которое подтверждало то, о чем говорят комитеты солдатских матерей, о чем говорят обычные люди, о чем говорят журналисты, исследователи, аналитики положения дел в армии.
Депутат Государственной Думы Виктор Алкснес, полковник запаса, считает процесс срежиссированным.
Если действительно виноват этот сержант, тогда давайте как раз почему дали ему всего 4 года. Но я думаю, поскольку была заключена какая-то сделка между, скажем так, обвинением и защитой, и сделал так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Поэтому вот такой срок. Что же касается, что будет дальше, то я очень сомневаюсь, что этот процесс хоть как-то повлияет на состояние дедовщины в армии. Ведь армия сегодня в России, ну, представляет, на мой взгляд, в какой-то мере уже не армию, а просто толпу вооруженных людей. Поскольку армия, не занимающаяся боеподготовкой, к сожалению, российская армия не занимается боеподготовкой, то дедовщина – это прямое следствие этого. Если бы российская армия занималась своим делом, то есть готовилась к войне, то я думаю, что на дедовщину просто не было бы времени.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от Евгения Александровича из Тульской области.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Я служил в армии советской 20 лет, ветеран запаса, и знаю, что в ней существовал такой институт военных дознавателей. Вот в российской армии, не знаю, сейчас он существует или нет. Вопрос у меня такой. Не считаете ли вы необходимым вообще исключить этот институт военных дознавателей как просто фарс, который прикрывает на самом деле дознание, и вообще вывести вот эти преступления из рассмотрения военных трибуналов, чтобы их рассматривали гражданские суды?
Ну, военные дознаватели сегодня еще есть, это командир назначает военных дознавателей, вы это знаете, но сегодня проводится реформа этой всей системы, сегодня при комендатурах создаются специальные как бы следственные органы, которые будут заниматься, и при военных комендатурах гарнизонов создаются какие-то отряды, что-то подобие военной полиции, которая будет следить за порядком в гарнизоне, и у которой будет больше полномочий. И будут следственные органы, которые будут разбираться в каждом конкретном случае там, с нарушением воинской дисциплины в той или иной воинской части. И вы знаете, что Государственная Дума вернула в дисциплинарный устав гауптвахту возможность наложения ареста на военнослужащего за преступления, за проступки, допущенные проступки, вплоть до 30 дней его можно будет содержать на гоувахте. Но этот процесс будет проходить через следствие, через суд, через участие защитника, и только судья может будет посадить военнослужащего на гоувахту на 30 дней. Я думаю, что мы здесь, если это будет все организовано так, как это должно быть, мы будем приближаться к европейским стандартам, вот, и с уважением личности человека, которого отправят на гауптвахту, вот, и с соблюдением каких-то законов и правил. Вот. Не будет произвола тот, который был раньше в воинских частях. Вот, надеюсь на это и хотел бы верить в то, что это будет. А если это будет так, как оно всегда будет в нашей стране, хотели как лучше, получилось как всегда, тогда никакого как бы усиления воинской дисциплины все равно не произойдет.
Слушаем вопрос от москвича Юрия Николаевича.
Алло.
Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы вначале вот говорили, что вот, у нас очень низкий уровень воспитательной работы в армии. Да какая там воспитательная работа, если нашим государством руководит президент, который дает высокую оценку преступному фильму «Девятая рота», а также, выражаясь тюремно-блатным языком, дает установку для молодежи мочить в сортире своих противников и обидчиков.
Ну, будем считать это мнением Юрия Николаевича. Кстати, президент во время своего телемоста с журналистами оценил это дело Сычева.
Да, однозначно совершенно оценку дал президент. А потом президент такой же человек, как мы с вами, и он имеет право оценивать тот фильм, который ему понравился. Это не всем нравятся фильмы. Я знаю, что многим генералам, многим ребятам-афганцам, которые служили в Афганистане, фильм «Девятая рота» не понравился. Но это произведение искусства. Вот. И по произведению искусства могут быть самые разные оценки. Это не значит, что президент в данном случае прав, а кто-то другой, кому фильм не понравился, не прав. Вот. Это, в общем, каждый зритель имеет право высказывать свое мнение об этом фильме, как и о любом другом.
Слушаю москвича Магомета.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, я вот сколько вашу передачу слушаю, и все равно все дороги, как говорится, ведут в Рим, в Чечню. И по поводу, сколько вас я вас слушаю, я убеждаюсь каждый божий день, какая пропасть между нами. Дело в том, что по поводу этого Ямадаева, который в Ленинграде, я уже несколько раз слышу эти вопросы. Дело в том, что мы такие и пользуемся такими же методами, которые существуют в этой стране.
Да, но, очевидно, вы слушали какую-то другую передачу. Мы в пятницу обсудили уже вопрос о чеченской амнистии, о том, как вот чеченизация конфликтов происходит, и то, что в Карелии было, и то, что в Благовещенске. Но, к сожалению, вот в данном случае эти курсанты Челябинского военного училища не проходили Чечню.
Да, это не курсанты, это солдаты, батальон обслуживания курсантов. Да, они в Чечне не воевали, конечно, нет. Причем тут Чечня, я не совсем как бы представляю. Но это просто беспредел, который существует в стране, который существует в армии, который существует в обществе. Вот. С ним надо бороться, да, надо законы соблюдать, надо уважать законы, надо уважать права человека. Это лозунги, но несоблюдение этих лозунгов приводит к тем происшествиям, о которых мы сегодня говорим.
Слушаем москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Получается так, если всерьез принимать все это дело, что все зло нашей армии заключено вот в этом сержанте Тевякове, да?
Сивяков.
Да, спасибо. И стало быть, поскольку он осужден, то теперь в армии все переродится. Ну, в общем, а все генералы окажутся ни при чем. Тогда, честно говоря, господа, не понимаю, а зачем мы им строим эти дачи? Спасибо.
Ну, мы такого не говорили, это раз. Во-вторых, сержант Сивяков не все зло армии, это просто сегодня наиболее показательный, как бы, случай, это информационный повод, как говорят журналисты, для того, чтобы поговорить о проблемах вооруженных сил, которые существуют. А потом, мне, извините, я не генерал и никогда не, как бы, не строил генеральские дачи, но мне уже навязло в зубах эта фраза генеральские дачи, да у нас... Полстраны имеет собственные дачи. Вот. Я уж не говорю о дачах богатых людей. Генеральские дачи часто в подметке не годятся вот этим дачам, которые построены небедными людьми в Подмосковье. А мы все про генеральские дачи. Да, неужели генерал не заслуживает того, чтобы у него была достойная дача? Вот. Чтобы ему платили достойные деньги, чтобы он мог на свои деньги не... просить солдата или не заставлять солдата работать на своей дате, а пригласить высокопрофессиональную строительную бригаду, которая построит ему это за его деньги и так далее. Вот мы привыкли, что в нашей стране все нищие, в том числе и генералы, которые вынуждены, извините, я не оправдываю, это не оправдание, но поставить генерала в такие условия, что он вынужден как бы прибегать к услугам своих подчиненных или там просить у своего... коллеги его подчиненных, чтобы они строили ему дачу. Сначала мы загоняем людей в такую ситуацию, а потом начинаем возмущаться, что они так себя ведут.
Павел Фельгенгауэр, независимый военный обозреватель, считает, что дело Сычева закончилось ничем.
Такие случаи, как с Сычевым, происходят постоянно в наших вооруженных силах. И в этом, очевидно, нет совсем ничего удивительного, поскольку исходное дело Сычева, оно носило в первую очередь политический характер и отражало серьезные... драку внутри Кремля вокруг таких очень важных вещей, как преемник Путина и так далее. То есть там одна группировка Сечин, Устинов, похоже, Патрушев пытались там так не допустить, чтобы Сергей Иванов стал возможным преемником. Эта свара, она разрешилась там, похоже, некоторым поражением группировки Сечина. Убрали на другую должность генерального прокурора Устинова, выгнали военного прокурора и вот вся история с Сечиным потеряла для начальства какое-либо значение и стала просто какой-то вот такой штукой, которая только мешает. Потом свара закончилась, и дело закрыто, дедовщина продолжается.
Слушай, москвича Евгения Николаевича.
Серьезно, скажите, это не является системой в нашем государстве то, что вы сейчас рассказываете?
Ну, мы обсуждаем проблему дедовщины, это не в государстве, слава богу, только в вооруженных силах. Хотя
я думаю, что это система, это государственная система. Дедовщина, на самом деле, это не то, что один солдат другому солдату ударил по физиономии. Дедовщина – это неуважение человека. Человека в данном случае в погонах, да, принуждение человека нарушать воинские... порядки, дисциплину, уставы, законы. У нас в обществе снизу доверху законы нарушаются. Выйдите на улицу, посмотрите, что делает милиция. Выйдите на улицу, посмотрите, что делают продавцы в магазинах. Что делают, ну, кто угодно. На каждом шагу у нас есть факты дедовщины. Я уж не говорю о таких примерах, когда это происходит в школе, в детском саду и даже в яслях. Да? Там дедовщина, я уже не знаю, как это, нянькивщина, что ли, называть, да, или там эти самые, вот. И это на всех уровнях. Я уж не говорю на уровнях правительства. Вот я сегодня для одной передаче приводил такой конкретный пример. С 2000 года пенсионерам вооруженных сил не доплачивают пенсию. Как минимум 1200 рублей на каждого человека. За счет чего? За счет того, что паек, который входит в исчисление пенсии офицера, рассчитывается в том числе и за... Да, паек входит в исчисление этой пенсии. Так вот, в законе сказано, что должны исчислять из стоимости пайка, а исчисляют из компенсации пайка. То есть паек стоит сегодня 67 рублей, а компенсация 20 рублей. И вот это 47 рублей ежемесячно недоплачивают, вернее, это не ежемесячно, это ежедневно недоплачивают военным пенсионерам. Об этом уже Конституционный суд принял решение о том, что это несправедливо. Уже президент министру финансов сказал о том, что надо решить проблему с пайками. А ВОЗ и ныне там, даже в бюджете 2007 года, ни слова не сказано о том, чтобы компенсировать военным пенсионерам вот ту недоплату, которая происходит. Вот. Ну, что можно говорить? Вот когда мы говорим о том, что у нас дедовщина, нарушение закона на уровне сержантов и солдат, у нас государство, правительство не выполняет закон, федеральный закон. И ничего.
Подводя итог нашей дискуссии, как вы считаете, будет ли иметь продолжение дело Сычева, или оно сегодня уже закрыто?
Вы меня спрашиваете? С юридической точки зрения оно, конечно, будет иметь продолжение, а то, что оно в войсках будет продолжаться, то есть такие же случаи будут повторяться изо дня в день, для меня это несомненно, никаких признаков того, что руководство вооруженных сил, руководство Челябинского танкового высшего училища извлекло из этого какие-то уроки серьезные в деле укрепления дисциплины, я не вижу. Я вижу только один урок – скрывай, чтобы не оказалось на поверхности любое происшествие и преступление.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас в студии был Виктор Литовкин, военный обозреватель агентства РИА Новости. Обсуждали завершившийся сегодня процесс по делу Сычева. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Антон Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Екатерина Высоцкая.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.